РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи», меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы продолжаем разбирать страхи про работу и карьеру и обсуждаем довольно актуальный на фоне пенсионной реформы страх неудачной старости в карьере. Этот страх препарирует и анализирует известный психотерапевт и психиатр Константин Ольховой и эксперт в области кадрового потенциала Радмила Сафронова.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в какой-то момент появляется вот этот страх, даже, мне кажется, у самых успешных людей. Что будет со мной, когда я буду не так молод, быстр в решениях, ум мой будет не такой гибкий, я буду, может быть, не такой наглый и просто стану устаревшим и неконкурентным. Когда нормально появиться такому страху? Что со мной будет дальше с возрастом? Константин.
Я полагаю, что это очень сильно зависит от профессии, потому что страх у сосудистого хирурга в 50 лет не мочь оперировать, страх у врача-терапевта, страх у учителя русского языка и страх у программиста наступает в самых разных возрастах. Потому что в той же IT-сфере уже 40-летнему человеку крайне тяжело поменять работу, найти что-то другое, потому что в том же IT...
Очень
ранний старт. То есть от 18, и от 16-17. Очень ранний старт. И, в принципе, если в 40 лет ты не на руководящих постах, то ты особо уже никому не нужен.
Ну, вы прямо сейчас приговорили, Константин, честно говоря. Радмила, хочу, чтобы вы немного опровергли. Не так категорично, очень...
Нет, ну это же по данным клиентов, которые мне об этом рассказывают.
Я вот согласна с тем, что этот возраст зависит все от профессии, потому что если ты там слесарь-сантехник, то тебе с возрастом куда проще устроиться на работу, потому что у тебя гораздо больше работы, и, допустим, ты можешь пойти на...
Ты опытный.
Да, да, это опыт. Ну, действительно,
а балерине-то тяжело.
Балерине, там, футболисту. Это все зависит сейчас от профессии. Вот. С чем страх появился? Скорее с тем, что либо это конкретно, опять же, в профессии связано, либо это когда человек начинает искать работу, там, ему уже, к примеру, за 40, пусть он там занимает позицию бухгалтера, юриста, и он сталкивается с тем, что работодатели, которые могут напрямую ему говорить, что он не проходит по возрасту, они сейчас рассматривают там более молодых, там, с английским языком.
По-моему, по закону как раз это запрещено.
Да?
Во всяком случае, в лоб говорить так нельзя.
Конечно.
Да, что мы вас не берем, потому что вам 44 года.
Да, это абсолютно запрещено, но, тем не менее, такая практика есть, и ко мне очень многие там кандидаты приходят на собеседование и говорят, вы знаете, мне очень удивительно, к примеру, что вы меня пригласили на собеседование, потому что мне говорят, что я по возрасту уже не подхожу, хотя я понимаю, что мне даже самой лично очень обидно за этих людей, которые имеют огромный опыт работы, претендуют не на столь большие даже деньги, чем молодежь, которые там могут и в 2-3 раза завысить за те навыки, которые, ну, просто даже и близко они могут не стоять с человеком, у которого есть
возраст.
То есть
страх-то на самом деле очень объективный, да? Потому это не просто какое-то там придуманное какое-то опасение, а это действительно реакция вот на какие-то такие сигналы рынка, пусть и вне закона,
да,
и вне правил, но человек действительно понимает, что в какой-то момент наступает возраст вот такого глобального риска того, что ты сможешь работать. То есть страх объективный. Просто побеждать его не имеет смысла, да? То есть мы не можем с вами сказать, что да ты не бойся, ты себя накрутил, все хорошо, да? Мы бойся, правильно боишься, да? Страх-то правильно все делаешь.
Правильно боишься, конечно, да, вот прям категорично сказать, не бойся, этого мало. Здесь нужно очень хорошо проработать то, как вообще бороться с этим страхом.
Давайте, вот, может быть, мы разложим тогда на ситуации, да? То есть вот первая ситуация, про которую вы сказали, я не могу устроиться на работу, да? Страх того, что меня не возьмут на работу. Что мы советуем в этой ситуации человеку? Действительно же не берут на работу. Что можно сделать, чтобы тебя на работу взяли? Или, может быть, пойти на другую работу?
Ну, опять же, если ты работаешь в определенной сфере, и у тебя нет желания ее менять, только потому, что ты не подходишь по возрасту, я думаю, здесь нужно быть чуть настойчивее и стараться...
Ну, настойчивость в чем должна проявиться? Там, продемонстрировать, что ты, например, знаешь все самые-самые актуальные нововведения, как, технологии.
Как показывает практика, очень важный момент – это выйти на личный контакт с нанимающей стороной.
Так, давайте поподробнее расскажем.
То есть просто рассылка резюме зачастую не приводит ни к чему, потому что зачастую работодатель смотрит...
47 лет вычеркиваем.
Вычеркиваем. То есть по дефолту просто вот практически как робот вычеркивает и вычеркивает. Тут очень важно войти в личный контакт, поговорить, продемонстрировать.
То есть добиться встречи, да? Пункт номер один — добиться встречи. Как добиваться встречи?
У любой компании, помимо, там, допустим, вакансий, которые они выставляют на работных сайтах, есть еще внутренняя почта, куда более, скажем так, настойчивые кандидаты и более замотивированные люди отправляют свои резюме. Я, допустим, наоборот, предпочитаю как раз-таки смотреть эту почту, именно личную.
Потому что вы уже понимаете, ага, человеку нужна эта работа, он предприимчивый, он нашел этот адрес.
Да, то есть он знает, что это за компания, он зашел в эту компанию, он почитал эту вакансию, он с ней ознакомился, он отправил свое резюме, как минимум он замотивирован. Это очень важно. Вот. Дальше мы грамотно нужно составить резюме. А если
Пункт первый – добиваться встречи. Да? То есть найти любые возможные методы, чтобы вас увидел ваш работодатель и понял, что ваши там 47 или 52 года – это только цифра в паспорте. Правильно я понимаю?
Да.
Да, но у меня была другая ситуация, не связанная с возрастом, но это вот реальная ситуация из моей практики, когда я хотел устроиться в одно место, в которое можно устроиться только очень длинным и непонятным путем. То есть мне объясняли всю систему пошагово. В итоге я пришел в эту контору, захожу в приемную, секретарше говорю условно, Иван Иванович-то у себя, ничего не понимаешь, секретарша говорит у себя, я говорю спасибо, вхожу, говорю, Иван Иванович, я вот такой-то, я у вас работать хочу, можно? Ну, можно, оказалось. Вот это совершенно четкий опыт.
Ну, мне кажется, есть два варианта. Да, либо вас выгоняют.
Да, да хуже не будет.
Да хуже не хуже, будет. Да, не либо будет. Берут сразу.
Да, либо берут, либо выгоняют.
Еще и оставили о себе впечатление. Да, еще и впечатление.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Хорошо, пункт первый, значит, пробились. Второе, вы сказали про резюме. А что, какие особенности у резюме для человека, который уже, ну, скажем так, возрастной?
Особенности – это все-таки опыт, чем он может козырять. Вот. По составлению резюме, если человек, к примеру, 40 лет работал на одной компании, никогда не менял и не умеет составлять резюме, я думаю, в этом случае его можно обратиться к кому-то, либо тем, кто работает в сфере HR, либо есть уже давно профессиональные ресурсы. Да. Есть профессиональные ресурсы людей, которые составляют резюме. Вот. То есть это вполне себе нормальная
практика. А фотографии нужно прикреплять к
резюме? Обязательно.
Обязательно, да? И показать, что ты вот выглядишь-то еще... Ну, то есть взять не старую фотографию, когда тебе 30 лет, да?
Да.
А взять актуальную, где-то подтянут, да, глаза горят.
Да, на самом деле фотография очень много говорит о человеке, потому что это, на самом деле, отдельная тема, когда ты там фотографию с трех человек выкладываешь. А действительно, да, ты должен выложить какую-то свою фотографию, чтобы человек имел представление, что ты, у тебя глаза горят, ты можешь работать, там, ты не сидишь
вполне
там
себе
с палочкой.
Вполне себе бодрый и энергичный.
Да, но по фотографии это еще не все, что можно указать. Это обязательно сопроводительное письмо. Перед тем, как рекрутер откроет резюме, он увидит то, что вы коротко напишите о себе.
А там человек должен сразу написать, вы знаете, я знаю, что мне 47 лет, и я у вас, наверное, не первый кандидат в вашем топ-листе. Вот нужно проговорить этот свой страх или эту проблему.
Можно, почему? На самом деле это бывает очень интересное сопроводительное письмо, что я знаю, возможно, вы не прочитаете мое резюме, потому что я такой-то, такой-то, и мне даже больше интересно, чем же закончится. Я открываю резюме, я смотрю опыт, дальше уже понятное дело, что там мы смотрим, насколько вообще человек подходит, и есть ли эти вакансии в работе. Но я думаю, что вот сопроводительное письмо, которое должно показать, почему ты можешь подойти, чем ты можешь козырнуть, и как бы
соотнести. И почему возраст это не не главное.
Да, чем ты можешь соотнести? То есть важно, чтобы человек обязательно прочитал там, ту вакансию, на которую он претендует в этой компании, соотнес те требования, которые у него есть, и те навыки, и написал.
То есть чтобы не говорил, берите меня на работу, потому что я 20 лет этим занимался, и я просто опытный, да?
Да.
А чтобы все-таки сквозила мысль, что да, я 20 лет этим занимался, но вот вам нужно 1, 2, 3, 4, 5,
да.
И я именно специалист в 1, 2, 3, 4, 5.
Вот, это то, что я хочу донести каждому кандидату, о том, что ему обязательно нужно прочитать ту вакансию, соотнести навыки и написать.
И возраст,
я вам
это
подойду.
Не то, что оправдывает всю там нехватку каких-то, например, навыков.
То есть можно не обязательно, на самом деле, указывать возраст. У меня была такая ситуация, когда кандидат в резюме указал возраст на 10 лет младше. Хотя было
ой,
там...
Ой, так, наверное, не надо делать, да?
Ну вот история интересно закончилась, когда мы уже начали оформлять этого сотрудника, и он начал заполнять анкеты служб безопасности, где обязательно указываются уже паспортные данные. То есть мы соотнесли и поняли, что там 10 лет разница. На что кандидат сказал, ну, так бы вы меня не взяли на работу. Мы посмеялись,
взяли?
Конечно. Да, мы взяли на работу, то есть потому что мы никак, в принципе, не оцениваем человека по возрасту, мы все-таки ориентируемся на то, что человек умеет, насколько он подходит на эту вакансию. Поэтому, естественно, мы взяли, но это была забавная ситуация. Но, возможно, так делать не стоит, но...
Вообще, иногда вот такое указание заниженного возраста может быть просто элементом взлома вот этого фильтра.
Угу.
Но тогда уже на реальном собеседовании
нужно
надо
это отыграть,
сказать.
Наверное,
да, ребята, извините, вот про возраст я вам наврал.
Хорошо, пришел на собеседование. Константин, как себя ведем, если вам уже 45+? И вы понимаете, что при прочих равных могут и не взять. Что нужно показать кандидату в этой ситуации, чтобы сказать, что мой возраст это ничего не значит?
Показать,
ну, не приседать же.
Показать свою достаточную компетентность, темп речи, реагирование на слова, вообще адекватное реагирование, то есть показать, что ты на одной волне. Но на самом деле это, конечно, все-таки общие красивые слова. Я бы вообще предложил такую вещь, что если вы пришли в компанию, а на вас уже по определению смотрят как на старую развалину, то нужна ли вам эта компания?
То есть вы с этим эйджизмом все равно столкнетесь, если не сейчас, да. В момент,
да. То есть,
устройства
вот
на работу.
Никакие уже. Танцы... Если единственный способ войти в компанию – это совершать танцы с бубнами, то просто скажите себе, а вы готовы танцевать с бубном в ближайшие 5, 10, 15 лет? Если готовы, то вперед. Если нет, то, может быть, найти компанию, где не так болезненно реагируют на ваш возраст.
Мне кажется, что здесь есть еще одна проблема или один вопрос, который нужно себе задать в этом возрасте, что, может быть, действительно ты уже по возрасту вот этого темпа, да, или этого напряжения, или этой ответственности не выдержишь. И, может быть, как раз в 52 года, например, имеет смысл себе сказать, хорошо, у меня был пик карьеры моей, но теперь же я могу поработать, например, в удовольствии, да, или поработать с меньшей ответственностью. Или это очень травматично в любом случае?
А это как раз вот очень сильно сочетается со страхами потери работы, смены карьеры. Опять же, если человек сумеет себе это доказать, сумеет себе показать, что вообще это нормально, что не обязательно гнаться по одной ленточке, можно вообще менять дорожки, можно что-то изменять, то тогда, может быть, действительно ему есть смысл поменять работу.
Мы сейчас с вами разбираем ситуацию, когда человек либо меняет работу в возрасте, либо приходит устраиваться на работу, допустим, ну, после какого-то же периода безработицы. Но мне кажется, что еще более болезненная ситуация, наверное, более частая ситуация, когда человек работает в компании, работает в фирме или в каком-то учреждении и работает давно, и сделал там карьеру, уважаемый человек, но вот, что называется, молодые наступают на пятки. И вот этот страх того, что ты не выдерживаешь конкуренции с молодыми, что недостаточно ты хорош в глазах своих руководителей на фоне молодых, вот мне кажется, что он даже более, наверное, популярный и частый. А из него уже все растет остальное, да, что сейчас я проиграю конкуренцию, потом не смогу устроиться на работу, да, то есть все-таки он базовый. Вот какие советы в этой ситуации, да, что делать человеку, которому там, допустим, исполнилось 50, 55, сейчас у нас пенсия дальше, соответственно, возраст рабочий будет еще выше, и проблем будет еще большего количества людей. Что же делать, когда ты чувствуешь, что тебе страшно от того, что ты не выдерживаешь конкуренции с молодыми?
И это реальность.
То есть это, во-первых, это, надо признать, что это факт.
Мы сейчас рассматриваем ситуацию, когда да, действительно не выдерживаешь. То есть это не твои фантазийные страхи, а именно да, ты действительно не выдерживаешь.
То есть первое, нужно для себя понять.
Страх это так, это так или не так?
Или придуманный? А как это понять? Ну, тут как к Радмиле прийти, например, да? Сказать, Радмила, вот такая ситуация. Мне кажется, я не выдерживаю.
А здесь нужно понять, на чем основан этот страх. Тебе руководитель сказал, что там, хочет тебя уволить, или тебе эти коллеги подошли. Ну, то есть здесь нужно понять,
премию
на чем.
Дали, например.
Здесь можно подойти и просто спросить. Может быть, это никому не дали эту премию. Здесь нужно просто разобраться по пунктам, почему возник этот страх.
Хорошо, допустим, вы понимаете действительно.
Объективно.
Объективно, да? Вы, уважаемый Иван Петрович, при всем уважении к вашим былым заслугам, вы нам очень ценны, важны, но вы не выдерживаете этого темпа. Мы вот этот проект или вот эту задачу вам дать не можем.
Ты прекрасный врач-нейрохирург, но у тебя трясутся руки.
Руки, да, очень хороший пример.
Я думаю, что в таком случае человеку нужно быть готовым к такой ситуации, что его могут уволить. Что ему нужно сделать? Ему нужно все-таки составить резюме, ему нужно посмотреть рынок, что на рынке ему могут предложить с его навыками. То есть ему нужно быть в такой ситуации просто быть готовым.
Но здесь, наверное, все-таки речь идет о том, что человек должен вот с этим страхом, прорабатывая этот страх, для себя рассмотреть, мне так кажется, варианты другого развития своей вот последней фазы карьеры. Да? Если я был нейрохирургом оперирующим, то я, наверное, могу пойти там, ну, консультантом, да, в поликлинику.
Могу пойти консультантом, могу пойти преподавать. В конце концов, могу переквалифицироваться в хирургию в другой области. В конце концов, могу администрировать, потому что администраторов зачастую в медицине качественных не хватает. Но это в любом случае травматично, если человек вынужден бросать работу не потому, что он хочет ее бросать, а потому, что он не тянет. И, кстати, признать, что да, это действительно травматично, это важно. Что это не просто мои пустые страхи, а мне больно, это нормально, и я имею право, чтобы мне было больно от того, что я больше не могу заниматься тем, чем мне нравится.
И чем раньше вы это признаете, тем быстрее вы придумаете да. себе какие-то другие,
да,
может быть,
так.
менее амбициозные, но более надежные
да,
пути
так.
вот по последней фазе.
Это грустно, но это объективная реальность.
То есть это объективный страх тоже, и мы с ним должны научиться жить, использовать его во благо. То есть как мы во благо используем? Этот страх нас предупреждает о том, что заранее
да.
какие-то пути
Причем
отхода.
Причем мы понимаем, что везде есть уникальные специалисты, но мы сейчас говорим не об уникальных специалистах, потому что Зельдин один, и до 102 лет остальные
танцевал на сцене театра.
Не очень танцуют. И это надо понимать. И тут кричать, ну вот как же, вот Зельдин-то в 100 лет мог, а мне вот 60, а я уже работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю не могу, значит, я жалкий неудачник. Нет, ты не жалкий неудачник, просто ты такой, какой ты есть.
Хорошо. Давайте теперь возьмем третий вариант. Вам еще не так уж много лет. Допустим, вам 40-42 года, вы работаете в молодой динамичной компании, и приходят такие вот наглые, дерзкие, умные, хорошо образованные 25-летние. Вы объективно справляетесь. Вот очень много, кстати, знаете, мне кажется, есть такой социальный заказ, он совершенно интернациональный. Очень много за последние годы вышло в Голливуде фильмов с таким сюжетом, когда приходит какой-то пожилой человек, или там наоборот такие ребята, не очень пожилые, но так 45-47-летние, в какую-то компанию или в их компанию приходят, ходят молодые люди, и вот возникает конфликт, да, драматургия фильма в том, что конфликт между молодыми дерзкими и вот этими опытными и не такими, может быть, бодрыми. И всегда по сюжету, ну, в голливудские фильмы всегда хэппи-энд, либо вот этот возрастной человек придумывает какое-то уникальное решение, либо происходит какая-то коллаборация, когда именно сотрудничество этих молодых и дерзких и опытных приводит к какому-то там классному результату. Поэтому мне кажется, что рынок кинематографа работает всегда на конъюнктуру, и, видимо, проблемы действительно существуют за счет того, что жизнь долгая становится активная, и этот конфликт неизбежен. Так вот, что же делать в этой ситуации, если тебе 35, 37, 40 лет, приходят молодые 25-летние и начинают тебя
ну, явно или скрыто подталкивать, да, подтапливать. Или ты просто боишься того, что они тебя подтопят. Вот давайте поговорим об этом страхе, как с ним правильно жить, правильно взаимодействовать и использовать его в свою пользу.
Сложный вопрос. Вопрос, наверное, во многом на что и как далеко готов ты сам идти. Можешь сам организовать коллаборацию, можешь сам подставить этих молодых.
Потому что ты опытный, да?
Надо использовать этот опыт.
Ты точно знаешь, как их подставить.
Но это не наш метод все-таки, друзья.
Сложно сказать. Не знаю. Все зависит от степени страха. Тут как раз очень важно, насколько руководство настроено на эту коллаборацию. Потому что, на самом деле, при хорошем руководстве всегда находится место и шустрикам, и мемликам, и стартерам, и двигателям, и финализаторам. Просто каждому надо определять и находить свой фронт работы. И тогда за счет того, что люди разные, они друг друга дополняют. Но, опять же, как я уже сказал, если руководство компании настроено на старикам здесь не место, то надо хорошенько подумать, нужна ли такая компания мне как работнику.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Радмила, как часто вы сталкиваетесь с такой ситуацией, когда в том или ином подразделении возникает вот эта вот конкуренция или открытый конфликт между молодыми и, скажем так, взрослыми сотрудниками?
Ну, это уже следствие того, что изначально руководитель, который подбирал этих людей, возможно, сделал ошибку. Потому что я изначально говорю руководителям, когда они только начинают набор персонала, я им объясняю, что если это вы планируете выбирать людей, которые будут разного возраста, они все равно должны уважительно подходить друг к другу. И бывает такое, что там руководители ставят младше, чем в подчинении. И для этого тоже нужно какие-то задавать специальные изначально вопросы на собеседование. То есть, а если уже назрел конфликт, то это, ну, как бы уже следствие ошибки. Вот, поэтому...
Важно вообще, чтобы, извините, вас перебью, важно, чтобы в команде были взрослые люди? Вот как вы считаете? Вот специально бы вы советовали, что обязательно смотри, чтобы у тебя был баланс между молодыми и взрослыми?
Смотря какая сфера. Где-то да, где-то я советую, потому что все же там... Есть, допустим, в какой-то сфере, в которой очень большая текучка молодежи. Вот, мне известная сфера журналистики, где люди, которым, там, скажем, за 40 лет, они более стабильны в этом. А есть, если это какой-то стартап, то там молодежи намного будет комфортнее работать. И, возможно, там человек с опытом по-другому смотрит на эти стартапы. То есть здесь все зависит от сферы деятельности.
А я вот не раз, кстати, встречала ситуацию, сейчас, когда разговариваю с вами, вспоминаю, когда люди в 55 лет, не собираясь еще на пенсию, но, тем не менее, добровольно уходили на ступеньку ниже, да, и становились там либо советниками, либо заместителями. И мне кажется, что это такой вот довольно достойный выход из ситуации. То есть такой дауншифтинг, но управляемый, да? Константин, как вы считаете, вот как правильно эту ситуацию осознать, что ли, к этому подготовиться, что?
Ну, это опять же тогда возникает вот этот вопрос усталости. Если ты чувствуешь, что ты устал, то это не дауншифтинг, потому что дауншифтинг – это когда ты осознанно отказываешься от того, что ты и так можешь, хочешь, и уходишь куда-то...
Добровольно.
Вниз. Да, не просто добровольно. Добровольно и от того, что у тебя хорошо и легко идет. А если это идет по-прежнему хорошо, но уже все более и более тяжело, то ты тоже можешь добровольно отказаться, и это нормальная смена позиции. Это даже не дауншифтинг. Это ты просто заботишься тоже о своей безопасности, о своем физическом и психическом состоянии. Вот я бы так сказал.
Но ведь для людей взрослых вот этот страх потери статуса, мне кажется, он может быть даже сильнее, чем страх потери денег, например.
А это к психотерапевту.
А вот давайте, да. Давайте мы тогда такое заочно, обобщенно, да, дадим рекомендации.
Ну, это опять же, это про страх ожиданий. От меня ждут, а я ожидания не оправдываю. Значит, я плохой, я виноват. Это надо разобраться все равно с тем, ждут ли от тебя что-то, что ты сам от себя ждешь, что ты называешь критерием успешности, потому что я продолжаю стоять на том, что высокоуспешный топ-менеджер с инсультом не является высокоуспешным топ-менеджером. То есть вот это как раз, если мы говорим о старшем возрасте, то как раз это вот этот вот наш перевал в середине пути, это кризис среднего возраста, когда мы вообще принимаем решение, это кому нужно? Это кому-то нужно? Или это мне нужно? И почему я иду по этим вариантам кого-то? Почему я должен оправдывать чьи-то ожидания? Как мне не разочаровать никого? Ну, когда меня спрашивают, как мне никого не разочаровать никого...
В 50 лет, да, или в 40 лет.
Отвечаю, да, что, знаете, это их проблемы, что они разочаровываются, не надо было очаровываться.
Не, ну, есть, наверное, просто ситуация, когда нужны деньги, например, дети еще недостаточно самостоятельные, ты чувствуешь, что ты должен их все-таки как-то поддерживать.
Нормально. Тогда, опять же, ты рассматриваешь данную работу как плацдарм, но если ты рассматриваешь это как плацдарм, то у тебя другие ожидания. То ты на войне, а не в мечте. Это все может быть. Но тогда, ребята, давайте четко определяться. Мы о чем говорим? Мы говорим о решении тех задач, этих задач, каких-то абстрактных задач.
То есть я хочу сохранить статус и жить в стрессе, да? Или я там готов пойти на понижение, но иметь все-таки стабильный доход, который позволит поддерживать мне неоперившихся
детей. Абсолютно.
Идеи.
Может быть, совершенно вот решать от задач. Не надо глобализировать. Ищем конкретно, что мне сейчас надо. Потому что кого-то устроит полностью, что его переведут на почетную пенсию синекуру, где ты ничего не можешь делать, а деньги тебе будут платить. Кого-то это устроит, а кого-то не устроит. То есть это каждый раз надо разбираться индивидуально, выясняя с человеком, что ему надо.
А еще, мне кажется, очень важно уметь представлять вот какой-то там худший вариант, да? Ну, допустим, меня отовсюду уволили. Ну, я пойду, например... Куда может пойти человек? Пойду репетитором работать, например, да? Или вообще, пойду в метро сидеть?
Вот так же, как и при смене работы, вот это очень важно, дойти до худшего варианта и понять, что безвыходности
что
в этой
ты там
ситуации
не
практически нету. Что, ну, на самом деле, цинично так говорить, но на современную московскую пенсию можно не умереть гарантированно. То есть на уровень выживания ее хватает. На зарплату Макдоналдса, на зарплату уборщицы прожить гарантированно можно. Вопрос физического выживания не стоит. И зачастую, когда человек осознает, что вопрос физического выживания у него не стоит, ему становится легче жить.
А еще мне кажется, как моя бабушка всегда говорила, я вот верю, что так и есть, что боишься, то и случится, да?
Да.
И когда ты транслируешь своему работодателю, например, да, своему начальнику вот этот ежедневный страх того, что я старый, я не соответствую, то, наверное, вот на уровне каких-то эманаций это может и воздействовать.
Мысли материальны.
Да. Нет, чисто материалистически. Если кто-то мне каждый день нудит о том, какой он старый...
Вы в это, в конце концов, поверите.
Да, да.
Хорошо, друзья, значит, тогда вывод на самом деле очень простой, да? То есть начать с того, чтобы разобраться с этим страхом в голове, да? И понять, что вы на самом деле не так стары, как вы этого страшитесь.
Потому что у вас больше опыта, на самом деле.
И есть огромное количество преимуществ. Да, это первый совет. И второй совет заключается в том, чтобы представить самую худшую ситуацию и понять, что самая худшая ситуация все равно ситуация выживания. А значит, вы даже здесь не пропадете.
И четко определитесь, что вам нужно. Именно вам, не окружающим, о которых вы гадаете. У окружающих, если хотите, вы можете четко спросить и прямо задать вопросы. Может оказаться, что они от вас ждут совсем не того, что вы думаете. Про окружающих я имею в виду сейчас близких, родственников, друзей. Определитесь, поймите, что нужно. Поставьте задачи и решайте задачи, а не решайте абстрактные, тягостные проблемы. Вам будет легче жить.
Здорово. Итак, это был подкаст «Страхи». Мы продолжаем говорить о страхах, связанных с работой. И сегодня мы обсуждаем ждали страх неудачной старости в карьере. Этот страх мы препарировали с известным психотерапевтом Константином Ольховым и экспертом в области кадрового потенциала Радмилой Сафроновой. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Story, Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте нам ваши истории и вопросы о ваших страхах на почту podcast@rian.ru. Хорошо, если это будет аудиофайл. Мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться или научиться использовать этот страх во благо. Вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает – а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.